Сынок, когда на работу?
Сынок, ты когда на работу устроил?
А вот Нинка из третьего подъезда.
Сынок, ты когда в квартире что уже такой взрослый?
Вот Петька с третьего подъезда.
Паня давно уже
деревья подъезда, а вот тут живет.
«Дети мамины подруги» – подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше.
Всем привет! В эфире подкаст «Дети мамины подруги» и трое его постоянных ведущих. Марат Маригелло.
Привет, привет.
Хайруллин Артур.
Привет.
И Александр Попов. Сегодня мы здесь снова после долгого перерыва в такой вот необычной обстановке записываем очередной выпуск подкаста. Тема нашего выпуска сегодня – это отцы и дети. Поговорим про детско-родительские отношения, про детско-родительские установки. Будем опираться больше на такую мужскую позицию, потому что две трети сегодня здесь присутствующих являются отцами. Один, кстати, совсем недавно
полуотец
стал им. Давайте поаплодируем Марату. Ура! Ура! Марата поздравляем.
Да, буквально вчера. Это какое у нас число получается?
Да забыл! Ты что, забыл?
30 июня.
А у меня, кстати, 30 июля дочка родилась. Вот. Вот, и будем говорить с такой, наверное, больше мужской позиции. Поговорим про то, какие мы родители, про то, какие мы дети, про то, как важна фигура отца для любого человека, для становления его как личности. И поделимся своими историями. Ну что ж, друзья, мы после долгого перерыва собрались. Снова всех рад видеть, хотя мы видимся постоянно.
Мы видимся каждый раз, ты что?
Давайте, Марат.
Кто успел соскучиться, вот мы здесь, наконец-таки. Кстати говоря, вообще изначально мы хотели взять другую тему. Вообще планировали поговорить о патриотизме, о том, что такое Родина. Но вот какие-то определенные обстоятельства подтолкнули нас взять другую тему. Надеюсь, она вам понравится, и вы возьмете из этого всего самое нужное и полезное.
Сегодня у нас нет гостя, сегодня такой олдскульный, хардкорный формат, с которого мы начинали. Мы втроем сегодня будем на эту тему обсуждать и рассказывать свои истории. Марат, давай начнем с тебя. Поделись своими впечатлениями. У тебя, получается, 30 июня
родился, надо запомнить,
родился ребенок, родилась дочь. И как впечатления, какие у тебя ощущения сейчас? Что-то поменялось в твоем мировоззрении, в настроении, вот в осознании, вот вообще жизни, что у тебя сейчас происходит? Есть изменения какие-то?
Они есть. Их не было вчера, поскольку я не видел ребенка, и для меня, я так понял, очень важно было увидеть свою дочку. И сегодня такая возможность у меня появилась. Жена прислала, в общем, видео. Я посмотрел и думаю, блин, меня захлестнули эмоции. Я пересматривал много раз видео, где лежит моя дочка. Вот. И я понял, что это очень важно, возможно, и многим другим. Главное, ну, в плане того, что увидеть именно. А еще, наверное, если я и возьму в руки, то там вообще будет, наверное, какой-то всплеск эмоций, всплеск окситоцина. Об этом сегодня тоже немножко поговорим.
То есть сам факт того, что ребенок родился, тебя вот, ну, вот, да. Вот факт есть, но как бы это не может.
То есть никак родился как будто бы где-то там вдалеке кто-то, вот образно, да, говоря,
ну,
родился?
Ну да, то есть вот вчера была какая-то некая абстракция. Ага. Я еще не сразу так, ба, я же отец теперь. Ну какое-то такое нелепое осознание, как будто просто по голове ударенный, ходил такой по квартире. Да, я, кажется, отец. А вот сегодня уже какое-то, ну, немножко другое ощущение. Появились еще новые эмоции в связи с тем, что я все-таки увидел дочку.
Ну, вот. Хорошо.
Такие изменения. Но я не могу пока точно сказать, какие-то мировоззренческие изменения, есть ли они или нет. Пока такого прям сверхмассивного ничего не происходило.
Ну, хорошо. А вот вообще в плане ответственности, вот какие-то, может быть, мысли у тебя там новые появляются, новые исходные данные, то есть сейчас ты глава семейства, у тебя есть, ну, больше ответственности, какие-то есть?
Да, но да, такое уже изначально появлялось, но вот сейчас оно как-то больше, вот эта доля ответственности усилилась.
То есть ощущение того, что ты как-то должен защищать, оберегать семью, да, или как это у тебя вот проявляется?
Ну, и в плане защиты, в плане заботы.
Пытаем Марата. Марат, мне кажется, такой, да я не знаю, я такой, да фиг знает. 30 июня, сегодня первое, да что вы, блин? Да,
денёк только прошел, вы что, наезжаете?
О, ответственность.
Да-да. То есть ты не видел пока, ты только по видео смотрел?
Ну да, да. Вот когда дождусь выписки жены, Наташа, привет.
Привет, Наташа.
Привет, Наташа.
Поздравляю. Тогда совсем, наверное, я по-другому запою, и, возможно, у меня появятся другие мысли. Но сейчас уже есть такое, то, что я понимаю, что сейчас доля ответственности увеличена. Сейчас помимо кота и жены...
Нормально так? На одном уровне.
Да, иногда мне жена говорит, да ты кота больше любишь. Сразу прибегаешь к нему, а не ко мне бежишь. Ну, извините, бывает у меня...
Это же кот, в конце концов, что не видишь.
Бывает у меня так, по-разному. Вот.
Окей, вот есть такая история, мы, когда готовились к выпуску, это обсуждали, у детей вырабатывается такой гормон, как окситоцин. Он нужен специально для того, чтобы...
Это у матери вырабатывается вроде гормон. Да?
Вообще у родителей изначально вырабатывается, но это
взаимовырабатываемый
гормон, который выделяется для того, чтобы... Ну, если брать там физиологию, окситоцин выделяется во время беременности очень сильно и бурно, чтобы, во-первых, он и подавляет боль определенную при беременности, и помогает при первом, так скажем, столкновении с ребенком получить связь, причем она укрепляется по мере увеличения окситоцина, такое есть.
То есть ребенку вот эта история вот с окситоцином в принципе необходима для того, чтобы привязать к себе каких-то значимых фигур таких парентальных взрослых, ну и это в общем-то обусловлено физиологией некой прям вот.
Да-да, и что удивительно, да, что удивительно, я слушал одного профессора Дубынина, он рассказывает, как, к примеру, рожает мать ребенка и не чувствует никакой связи с ним.
Да, да.
И говорит, о, ну, типа, уберите, я не хочу, я там в депрессии, мне вообще не надо. А врач, допустим, говорит, ну, ты просто приложи к груди ребенка. И как только она прикладывает к груди, у нее как будто перещелкивает что-то. То есть вообще удивительный такой механизм биологический. У нее может вырабатываться, начать окситоцин, а она такая, о, все-таки мой ребенок оказывается.
Это как в мультике, где волки хотели съесть маленького вот этого ребятенка и умилялись. Я не помню, как мультик называется, но вот там история про то, что два страшных волка хотели съесть ребенка, и каждый подбегал к ней и такой хотел накинуться, и такой... Глаза такие становились большие, и он умилялся и никак не мог этого делать.
Типа сразу детские, родительские отношения.
Да, да, посмотри, какая, типа, да? Няшечка, лялечка.
Слушай, Марат, а расскажи, у тебя, в принципе, да, ты сейчас стал отцом. А у тебя вообще был отец? Не, отец был. То есть как у тебя вот складывалось отношение, да? Вот если уж мы с тебя начали, тобой продолжим.
Настало время... Грустных историй, да.
Истории.
Сегодня, кстати, будут много грустных таких личных историй.
Ну, во всяком случае, откровений.
Много слез.
Запаситесь платочками.
И, ну, смотрите. Плавно переходим к фигуре отца в жизни.
Фигуре отца, да. Я могу сказать, что я рос без отца. Я его не видел, за исключением там фотографий, на которых он был запечатлен вместе со мной. И до 20 лет, то есть... Его не было. Ой, я тут ударил по столу.
Спокойно.
Да. Глубокий вдох. Видите, сразу агрессия.
Не круши ничего.
В общем, до 20 лет я его не видел, и у меня было желание, конечно, с ним поговорить, вообще увидеться, как, узнать, какой он, похож ли я чем-то на него, либо, ну, какие-то есть ли сходства. И я не знаю, было ли это на самом деле. Но у меня почему-то всплывают такие воспоминания, что я как будто находил фотографии своего отца, ну, там общая какая-то фотография была, и я эту фотографию почему-то куда-то прятал, там, у себя то ли под подушку, то ли возле кровати, и почему-то мне кажется, как будто мама находила эту фотографию и убирала, причем без слов, как будто вот, ну... Не было отца у меня.
У тебя в семье эта история обсуждалась вообще? То есть нет. Со стороны мамы? То есть она тоже табуирована была тогда?
Да, в том-то и дело, что это была какая-то такая закрытая тема. И, может быть, и это, конечно, и способствовало моей любознательности, то, что, блин, ну, что-то...
Так кто же твой отец?
Да, да, почему же такая тут пелена, тут, что такое тут тайного? Почему про него нельзя говорить и вообще рассказать, каким он был, почему они разошлись? Ну, в общем, очень много было каких-то странностей.
Ну, вот чем... Вот тоже проясним, ты, ну, то есть... Отчим был, то есть была какая-то мужская фигура. То
нет,
есть только, ну, мужской фигуры не было. И чем эта история вот закончилась? Мы знаем, что она как-то...
Ну, она закончилась вот тем, что все-таки лет, да, в 20 лет сложились такие обстоятельства, что я встретился с ним, и ожидания мои не совпали с реальностью, условно говоря. То есть то, что я себе нафантазировал, вообще не подходило.
Этот образ был не тот.
Да. И, может быть, это и к счастью. То есть, смотрите, я 20 лет не видел отца. Сейчас, через 20 лет я его встретил, разочаровался в нем и понял, ну, хорошо, 20 лет я его не видел, еще столько же, может, и больше не увижу.
Ты сейчас с ним не общаешься?
Нет, я больше перестал общаться.
Перестал.
Да.
А как ты
сейчас... Но в связи с... Да, да, пока я его успел понаблюдать, поговорить с ним, я узнал, что у него есть... сын, есть дочка. Ну, про дочь я узнал позже. Вот. И мне было любопытно узнать, кто такой мой сводный брат. Сводный братик, получается.
Угу.
Вот.
Спокойно, Марат.
Ну, я поговорил с ним, понял, что каким бы я, наверное, примерно был бы, если бы рос со своим отцом. Отец довольно-таки требовательный.
Жесткий?
Ну, да, ну, мне так показалось, во всяком случае, что он довольно-таки жесткий, требовательный, какой-то немножко высокомерный. Вот. Возможно, я бы много чему научился бы в плане, там, был бы каким-то более рукастым, мог бы что-то делать, мог бы там как-то более быть самостоятельным. Потому что я все-таки рос с матерью, и у меня была гиперопека. Вот. Но в этом плане, да, это хорошо, он, сводный брат мой там всему научился, ну, многому, но по отношению, по характеру, конечно, какой-то он был человек, ну, не очень. Я бы с ним, то есть, не сдружился бы точно.
Ну, скажи, а вот сейчас у тебя родился ребенок, а будешь ли ты говорить отцу о том, что он стал дедушкой?
А, ну... Да я сомневаюсь, что я что-то расскажу.
Ух ты.
Вот то есть пока эта история еще для тебя такая...
Не закрытая.
Сложная. Да не знаю. Наоборот, я закрыл.
А,
закрыл. Ну, хорошо. А вот ты как считаешь, отсутствие мужской фигуры в жизни, вот мы сейчас говорим про фигуру отца, как-то... Вот сейчас, как взрослый, можешь посмотреть на свою личность? Вот ты уже сказал, что... у тебя есть некоторые вот там какие-то особенности. Вот как ты считаешь, как это на твою личность повлияло? То, что не было мужской фигуры? Ну, какие-то качества у тебя?
Не, ну...
Помимо там вот умения владеть инструментом там.
Ну вот как раз-таки я тут немножко сказал про гиперопеку, да? Она присутствовала на протяжении моего взросления, и это помешало, как мне кажется, быть более самостоятельным, принимать какой-то период решения самостоятельные.
Решительность какая-то.
Ну вот. Да, и в том числе я очень как-то долго лодырничал, не устраивался на работу, жил на каком-то как называется?
На чиле, на расслабоне.
Ну, не... Нет, другое слово какое-то. Ну, в общем...
Ну, ты думаешь, что...
В этом плане, да, то есть отсутствие отца... на мой взгляд, сыграл свою роль в том, что я не был столь самостоятельный, как мне хотелось бы.
Александр.
Да.
Как у вас складывались обстоятельства жизни с отцом или без отца, или как у тебя вообще?
То есть мы сейчас с личными историями решили
поделиться. Ну, конечно,
ну,
если
думаем,
уж...
Да, пройдемся по всем.
А, ну, у меня... ну, отец у меня погиб, когда мне было 7 лет, получается. То есть у меня была полная семья такая вот, ну, потом он погиб, и я помню свои ощущения после этого, то есть я как сейчас понимаю, как человек там, да, там, взрослый уже, там, изучающий психологию, что, ну, что-то произошло, какое-то событие, которое ребенок 7-летний не смог там как-то осмыслить. А там как бы со мной никто эту историю особо не прорабатывал. То есть у меня там мама была беременна там, на 8-м месяце сестрой, как бы, ну, то есть вот, ну, произошло, вот так произошло. Вот. И время уделять мне там как-то, чтобы там какую-то детскую травматику какую-то там все проработать, не было. И события это, в принципе, вот, как я не знаю, не могут муравьи понять там каких-то вот глобальных событий, которые вокруг муравейника происходят. Там, то есть, они, ну, или как люди не могут понять каких-то там историй, которые в космосе происходят. Так и детская моя психика не могла понять, вот просто осмыслить, что произошло. То есть, вот, ну, не, там не хватало вводных каких-то. И я помню, что там на следующий день, там, ну, через несколько дней после этого события, я просто бегал, гонял в догонялки, мы вокруг тепловухи бегали, играли. У меня ребята там типа спрашивали: а это у тебя же там отец, типа, ну, погиб? Я такой: да, и продолжал дальше бегать в догонялки эти играть. То есть как-то. Ну, я понимаю, что ребенок 7-летний, он эту историю просто, если бы как-то там ее осмыслять, было бы, наверное, это как-то очень плохо, больно, и поэтому сработали какие-то защитные там механизмы. Вот. И я помню, мы потом, когда уже приезжали сюда, вот в Поволжье, там, к бабушкам, после этого события я, когда у меня спрашивали, типа, а что там, ну, обычно мы с папой приезжали, там, без папы, я говорил, что он не приехал. То есть я не, ну, врал. То есть я врал и говорил, что он просто не приехал. И я помню, мне было вот эти ощущения, мне было непонятно, как об этом сказать. То есть как-то и страшно, и как-то и даже стыдно. То есть вот, вот ребенку там 7-8-летнему почему-то про эти истории говорить. Вот, в общем, такая история. Вот я тоже без отца, получается.
Там. А в дальнейшем у тебя был, получается, какой-то отчим или...
Ну, там тоже был, там, ну, отчим, какое-то время, то есть это, ну, как-то была там история такая.
Ну, то есть не постоянное детство, а вот какое-то
часть времени. Да, ну, то есть там была вот какая-то мужская фигура, в общем-то, мы там, да, вместе там жили, и это был уже подростковый возраст, и я вступил там в конфронтацию, то есть, ну, как, я был подросток, был какой-то там человек, конечно, и, конечно, это было, ну, там, сейчас тоже... У нас был подкаст, кстати, про подростков, про их там меру ощущения, про их психику.
Пролистайте вниз и увидите.
Да. Конечно же, я вступил в конфронтацию, то есть вплоть там до рукопашных схваток каких-то там вот этих. Ага. То есть это все было.
Но сейчас ты это не жалеешь об этом.
Что, подрался?
Ну да, то есть как бы вот, ну в целом.
Слушай, ну сейчас как-то, знаешь, вот... Вспоминая себя ребенка, себя подростка, я сейчас как взрослый не могу говорить, там правильно это или неправильно. Я понимаю, что на том этапе я поступал так, как позволяли мои там психические, умственные, физические ресурсы. Вот как я мог эту ситуацию вывозить, я так и поступал. То есть даже где-то там, там в более позднем подростковом возрасте то, что я начал там одним из первых там курить, пить, как-то там, знаешь, девиантить, это тоже был на тот момент какой-то способ, ну, вот с этой реальностью как-то справиться. И на тот момент я нашел вот такие-то, ну, вводные такие способы. Вот. Поэтому даже как-то и нельзя сказать, что виню я себе, не виню как-то. Вот. Сейчас вот все, что касается сейчас, знаете, каких-то детско-родительских посылов. У нас, кстати, подкаст был и про родительские установки тоже. Вот.
Листайте вниз, там будет подкаст.
Все, что касается обид, там, знаешь, на родителей. Но, в принципе, я считаю, что с точки зрения взрослого, ну, это же вот, ну, взрослого человека, взрослой личности, все эти истории, то есть у нас есть выбор. Либо мы там дальше в них провалимся, живем в них, либо мы их как-то, то есть, ну, там, закрываем. Потому что история утопическая. Там, типа, идти к маме, к папе, там, каким-то бабушкам, дедушкам и говорить: понимаете, вот вы тогда поступили там неправильно, ведь мне там не хватало там этого, то есть... Поменять мировоззрение других людей, другого человека невозможно, а ну да, поменять свое отношение так. Сейчас, как взрослый человек, я могу, понимая, что у меня там что-то кортизол какой-то выделяется, вот это как резиновая лента меня отбрасывает туда в детство сейчас взрослого человека, я испытываю такие же эмоции в каких-то ситуациях, там, и мне кажется, не говори так, там, ну, вот, не, ну то есть, ну, но на это я повлиять никак не могу. На вот этот процесс выброса какой-то химии, на вот эти флешбеки вьетнамские такие. Но на как-то вот...
Отношение к этому...
К этому я могу, как взрослый человек, могу, конечно, поменять, да.
Ну, моя история, вот, допустим, по поводу отца. Я до 5 лет вообще не задумывался, что есть отец. Вообще, что отец и есть. Потому что у меня была мама и бабушка. И в 5 лет я фотографировался в детском саду. Меня фоткают. И потом кто-то мне говорит: а это твой отец. А я такой...
В смысле? Фотограф?
Да, фотограф оказался моим отцом.
И убежал такой.
Да? Я вообще обалдел от этого. А я даже помню, что это, кажется, не моя мама сказала об этом, а сказала, по-моему, воспитательница. То есть я даже не знаю, то ли моя мама попросила воспитательницу сказать. Короче, не знаю. Она сказала: это твой отец. А
вообще это отец был?
Как оказалось... Может,
маньяк зашел, можно я поснимаю, я его отец.
Нет, как оказалось, это отец, я ему что-то говорю: а вы отец?
Точно отец.
Я что-то такое говорю. Он говорит: а почему ты ко мне на вы? Давай на ты. Я такой: воу-воу-воу, не так быстро. И, ну да.
Тебе 5 лет было?
Мне 5 лет было.
Воу-воу-воу. Братишка, давай-ка полегче.
Ты же отец.
Не будем перегибать
палку. Притормози.
Пойду на горшок, скажу.
Ну вот, и с этого момента, это и первый раз, потом он пришел к нам в гости с тортом, потом он пришел к нам в гости с тортом и с братом, и с сестрой, с водными. Я тоже удивился от этого.
Ну и потом? Ну я просто логика. А потом пришли...
Цыгане.
Цыгане. Бабушки, дедушки, родственники.
Стол накрыли.
Нет, а потом, ну, потом брат, сестра уехали в Питер, и мы с ним виделись там раз в полгода, раз в год. Дело в том, что, ну, честно говоря, была какая-то обида такая, да, обида на отца, то, что он не появлялся. Просто, знаете ли, вот... в каких-то фильмах, да, там человек, ребенок с отцом, они там едут рыбачить или...
Кидают бейсбольный мяч.
Кидают бейсбольный мяч, да. Или там учат водить машину, или там как-то чинить что-то в гараже эту машину, да. И у меня всегда, особенно когда я смотрел фильмы, думаю: блин, да почему мне не так, короче? И, конечно, была из-за этого какая-то обида, да?
Неполноценность, может быть?
Ну вот...
Ощущал что-нибудь такое?
Я ощущал то, что со стороны мамы и бабушки это была максимальная какая-то вот, да, дача с этой точки зрения. А со стороны отца какой-то вот такой вот... может быть, он недостаточно понимал, насколько важно мне это внимание, вот. И вот, мы, конечно, не поговорили уже на эту тему, вот, я уж как бы ему сказал.
Что он, кстати, тебе ответил?
Это когда взрослый ты уже стал.
Да, да, буквально 2 года назад. Он помолчал, говорит: ну да, я понимаю, понимаю. Потом, скорее всего...
Хочешь, я тебе пофоткаю?
Садись сюда.
Немножко юмора в наших...
Ну, короче, поговорили. Короче, поговорили. Я не знаю. Пап, если ты смотришь, тебе привет.
Ну, он не посмотрит. Сегодня очень
грустная история. Это жесткая история. Вот.
Артур надеется, что папа посмотрит.
Папа услышит. Папа придет.
Ну, посмотри мой подкаст. Ну, посмотри, где вы. Я всего добился. Короче, вот такая история. Ну, история не такая, мне кажется, грустная, честно говоря, как у вас. Ну, в плане...
Да у тебя грустнее, хорош. Мне кажется.
Нет, у тебя грустнее, это тебе.
И мой папа даст твоему...
Я вложил больше.
А мой папа фотографом работает. А мой в танке, да? Ну вот, в общем, вот как-то так. Что из этого я сделал? Какой вывод? Я сделал вывод то, что даже если там люди расстаются, да, и, но у них там появился ребенок, все равно к этому ребенку нужно относиться с максимальным вниманием, даже если ты рядом не находишься, постоянно не живешь. Это все-таки очень важно, и... важно, насколько важно, то есть мы не понимаем, насколько важно это, пока не прочувствуем это вот в детстве, да, то, что какие-то, вот сейчас у нас тут, кстати, кораблик стоит, да, я тоже иногда, когда, ну, там...
Собираю кораблик?
Не-не-не,
всегда?
Когда я смотрел там телевизор в детстве, да, и там рекламировали игрушечные кораблики, как раз вот такие вот огромные, там, который собирать надо. И там в рекламе всегда отец с сыном собирают этот кораблик. Я такой, боже мой, опять. Вот, короче, вот такая вот история. У всех у нас вот такие истории. Я думаю, да, в принципе, у нас в стране, блин, наверное, процентов 60-70 семей растут без отцов. И даже, может, и больше. И мы воспитываемся женщинами, девушками, бабушками. Вот, и с одной стороны, это, конечно, неплохо, с другой стороны, все равно не хватает какой-то вот такой фигуры.
Но, а смотри, с другой стороны, вот есть много там, например, случаев, где ну, люди с такой, с не очень хорошей судьбой, может, с какими-то зависимостями, с какими-то там девиациями, маргинальные какие-то личности, имеют полноценную семью, отца военного, мать учительницу, и... Тем не менее, жизнь складывается не очень там хорошо.
Как с языка сняла, как раз после Артура хотел про это поговорить, да.
И я-то к чему сейчас хочу разговор, в какую плоскость перевести? Про то, что есть какие-то, вот, по транзактному анализу, например, есть там эго-состояние ребенка, адаптивный ребенок, свободный ребенок, контролирующий родитель, заботливый родитель и взрослый.
Извиняюсь, люди понимали, транзактный анализ – это одно из направлений психологии.
Да.
Происходит.
Эрик Бёрн. Вот. И вот все эти эго-состояния присутствуют в нас. То есть это наша личность состоит из этих различных состояний. И ну, то, куда мы накачиваем вот эту психическую энергию, то состояние там и преобладает. Вот. И что хотелось сказать-то? Вот, например, есть такие некие... то есть есть сценарии такие, там... Сценарий неудачника, сценарий победителя, сценарий там, ну...
Проигравшего.
Вот, сценарий проигравшего, да. И типа вот есть посылы, такие скрытые посылы, которые наши же родители, учитывая то, что у них тоже вот эти эго-состояния есть, нам дают. То есть мы можем быть в состоянии эго-ребенка. Мы можем инфантилить, можем вспоминать какие-то негативные события из нашего детства. И также наши родители в той ситуации, когда... мы рождались, когда они там водили нас в садик, когда там какие-то вот наши детские истории проходили, также могли находиться как в состоянии взрослого, так как в состоянии родителя, так в состоянии ребенка. Есть такая история про то, что вот этот адаптивный ребенок, внутренний мой, может приревновать к моему же ребенку и скрыто, неосознанно посылать, желать зла, то есть какого-то, то есть... потому что заканчивается какая-то инфантильная жизнь, нужно брать ответственность, и какая-то моя часть противится тому, что у меня появился там ребенок. Соответственно, это могло происходить и у наших родителей. То есть и вот это недовольство, вот это типа посыл такой, да типа ты не нужен, там, вот, он мог как-то вот подсознательно нам зайти. И я к тому, что насколько нужно быть ответственным, насколько нужно быть, там, держать руку на пульсе, как-то там понимать свои какие-то реакции, чтобы... Насколько нужно быть такой полноценной, гармоничной, проработанной личностью, чтобы своему ребенку что-то там не заложить. Даже нечаянно, даже то как-то, ну, там, кормишь, поешь, играешь, как бы, а внутри там твое эго-состояние какое-то, вот этого внутреннего ребенка такой, я сам хочу развлекаться, хочу на дискотеку. И типа, и ребенок это считывает. Угу. И считывает свою ненужность. И потом такие дети идут, ну, там, и пытаются, там, воспроизвести как-то эту историю ненужности какой-то. Но, соответственно, это можно сделать какими-то там способами, что-то в жизни реализовав там какие-то, может быть, там.
Ну да, то есть, исходя из этого, можно пойти, не знаю, колодцы употреблять, да?
И... Можно идти партнера себе деструктивного, какого-нибудь абьюзера.
Можно партнера, а можно энергию направить в работу, да? Как,
трудоголиком, да,
да, да. И, значит, добиваться. Короче, мы... В принципе, в любом случае, как я слышал выражение, мы всегда будем с какими-то травмами, сколько бы родители ни старались как-то предупредить и оберегать, и даже обережение вот это уже травма. Так что тут как бы ничего не поделать. Ну, вот...
Да.
Вот и...
Как-то так.
Вот так вот.
Да завтра. Ну, тут, смотрите, тут, на самом деле, несколько вариантов, как поведет себя ребенок в дальнейшем. Он, конечно, может там замкнуться в себе, впасть в депрессию, в тревогу какую-то. А зачастую бывает так, что какая-то идет, я не знаю, как назвать, там, сверхкомпенсация, что ли. То есть, ребенок вырастает и говорит, я не хочу быть как отец.
И начинает действовать наоборот. Да. Да?
То есть он, допустим, видел, как отец приходил пьяный, избивал там мать, и тут же, ну, неосознанно он включает
себя... Сейчас приходит трезвый и избивает отца.
Ну да, то есть он переключается и уже действует по совсем другому сценарию. Конечно, можно откатиться случайным образом и стать таким же.
Случайно избить мать?
Ну, бывает же так, что некоторые борются, а на самом деле внутри не меняются, как хотели бы.
Что нужно делать для ребенка, чтобы у него был отец?
Что нужно сделать ребенку, чтобы был отец?
Ну, что нужно сделать для ребенка своего, чтобы у него был отец в понимании этом? Даже если вот Санек, Александр, Александр, Саша... Да. За себя и за Сашку. А, Александр, скажи, пожалуйста, вот у тебя есть дочка. Сколько ей лет?
Летом 14 будет.
14. А что ты делаешь для того, чтобы она не чувствовала себя так, как ты? Ну, вот на протяжении этого периода.
Интересная формулировка, конечно.
Я бы сейчас тебе сказал, но это было бы так, это черный юмор такой. Что я делаю, чтобы не чувствовать себя так, как я, учитывая, что у меня отец погиб. Я не умер. Ну смотри, здесь на самом деле тоже вот для меня такая, может быть, не совсем простая тема, потому что мы не живем там с супругой давно. Вот, и... А сейчас у нее подростковый возраст, и ну, мне тоже как-то не совсем понятно, как взрослому вести себя с ней, как с ней себя вести вообще, в принципе. Потому что когда она была ребенком, то есть там все понятно, там как бы окситоцин, вот эти все лялюшечки, вот эти все нянюшечки, а сейчас когда вот такая...
А тут либо как ты со взрослым вроде должен говорить, либо еще,
ну, там еще с ребенком. Там же еще протест, конфронтация, там же еще вот только вот... Ну, там,
иголки.
Иголки, как бы, да. И, конечно, здесь важно не передавить на каком-то, вот, знаешь, там типа, ты же вот... У меня такое... Я ловил себя на ощущение, что вот раньше же нормально было, раньше же все нормально было. Ты что? Ну, то есть отношение такое же, как к ребенку, и типа переть там, типа, вот, ну там, как бы продавливать какие-то границы. Понятно, что здесь это, ну, такой не, путь неправильный. Вот.
А как думаешь, это зависит от поколений?
От поколения?
Да.
Но мне кажется...
Ну, то есть, допустим, для тебя есть определенные установки, как тебя, допустим, воспитывали, да? Сейчас для... Твоей дочке это неприемлемо, то есть сейчас, ну, так не делают. Там,
ну, мне кажется,
так
это...
не обучают.
Мне кажется, подростки всегда будут оставаться подростками, но есть какие-то поколенческие там вот, ну, небольшие изменения, но это не глобальная какая-то тема.
А вот когда она была помладше, что ты делал, как ты проявлял внимание, и как ты думаешь, достаточно ли этого было?
Ну, учитывая то, что как бы она живет, ну, там, с мамой, как бы, то есть не со мной, это уже говорит о том, что здесь как бы, какая-то неполноценная такая семья, и вот, и здесь уже, ну.
И скупая слеза Александра летит прямо в микрофон.
Ну, здесь я просто понимаю, что, знаешь, какие-то есть вещи, которые вот, ну, над которыми там стоит в дальнейшем работать, которые нужно принимать как данность.
Ну смотри, это вот данность. Ну то есть да, то есть как бы это нормально абсолютно то, что да, вы как два человека развелись, да, и перестали жить с друг другом. И понятное дело, что твоя дочка живет с матерью, и это нормально. Я имею в виду, что эта ситуация практически, слушай, у каждого.
Слушай, знаешь, я понял, я просто сейчас, я хотел на этот вопрос ответить, просто сейчас, ну, не всегда на эти темы как-то там, знаешь, легко говорить там на приколе. А вот, но учитывая то, что сейчас я там, ну, там, реже вижусь, реже там созваниваюсь как-то, ну, учитывая это все, я как-то стараюсь поддерживать контакт и общаться без вот этого критикующего родителя, ну, в кавычках там, без какого-то менторского настроя такого, там, типа, вот нужно делать так, вот нужно делать так. Тут здесь, наверное, быть каким-то вот там, стараюсь, ну, хотя это тяжело, там, стараюсь быть каким-то там другом, просто говорить на одной волне, потому что вот эти, знаешь, Я работал уже там, ну, с подростками, с девятными и с их родителями. И как, мне вот так интересно было наблюдать, когда родители там приходили, там приезжали к трудным подросткам, которые там находились на какой-то, ну там, в лагере. Вот, они задавали такие шаблонные, стандартные вопросы. Ну, как вот это? Ну, а это как? А учишься как? Ты знаешь, как дедушка звонит там раз в год какой-то, или бабушка? И вот они вот такие вопросы задают. И вот я даже помню свое ощущение, типа, ну, такое смущение какое-то, неловкость. И как бы вопросы шаблонные, и как будто бы взрослые не знают, о чем поговорить с ребенком. И я себя сейчас ловлю на той же штуке. Ну, а что, как ты учишься? А как там это? И она вот так тоже. Ну, норм. Типа вот какой-то ритуал.
Потому что как будто бы ты недостаточно часто общаешься, чтобы углубиться, да, и недостаточно, ну, как-то...
Ну, то есть это какие-то, знаешь, это какие-то вопросы около... ну, совсем не связанные с какой-то с близостью, с доверием, да, с контактом, но как будто бы ты как ритуал это проигрываешь, и как будто бы, ну, типа, они должны сработать. А на самом деле это все мимо, то есть...
Да.
И, возможно...
Ну, говорить... эти вопросы как раз-таки это какое-то прощупывание, мне кажется... Нахождение чего-то общего.
Ну, да, кстати, из этого там, возможно, потом получается поговорить на какие-то темы, ну, которые да. там...
Вдруг уже... вопрос задал, да, такой да, бац, да. срезонировало, и да, как да, раз да. на этом фоне завязался диалог.
Ну, вот я сегодня просто... Вот я сегодня сидел в шоуруме и зашел такой...
Это потом расскажешь.
Нет, это мои наблюдения. Зашла семья, муж, жена и три дочки. Прямо они там такие, вот там разница, может, 2-3 года. Он такая шпиндик и вот такая подросток. Это они сели там, заказали шоурму, и я сижу, ем, они трём на меня вот так смотрят. И там одна ржёт что-то. Все, я думаю, смущали меня. Я к тому, что вот... И там какое-то вот такое, ну, легкое такое непринужденное общение, которое, наверное, есть таки в полноценных семьях. То есть там, батя пришел, что-то кого-то крепанул там, мама, а там что-то они там, мам, что-то вот. Ну, то есть там нет какой-то вот этой искусственной типа истории, там типа, как ты там? То есть и вот это, наверное, то, чего нет у, ну, у детей, у взрослых, которые... Там живут не в, ну, живут не в полноценных семьях, получается. Вот так.
Ну, тут в любом случае, да, тут даже когда ты не видишься, ну, не знаю, даже в школе дружил с какими-то друзьями, да, через годы, и ты уже, ну, ты, конечно, будешь как-то на одной волне, но уже типа, ну, чё, как там, как у тебя дела, да, то есть ты не будешь на какой-то вот в одном инфополе находиться, в одном там каком-то действенном, и тут точно так же это как бы, да, человеческая психология. И ну, тут да. мы можем понимать, насколько вообще, в принципе, да, тяжело с точки зрения отца, да, как тяжело на самом деле общаться с ребенком. Мы-то можем себя с точки зрения ребенка почувствовать, да, да почему он вот такой,
да почему с точки зрения обиженного именно в основном.
Да,
вот
да.
этот адаптивный обиженный ребенок, он всегда типа, да, там, почему со мной поступили там,
да. таким-то образом. А на самом деле отец-то сам, ну, как бы вот, не понимает, как вообще тут действовать. Не понимает, как вообще ее возможно, ну, поэтому...
Со временем понимаешь, что человек, на самом деле, учится. Никто у нас... Нет никаких таких строгих инстинктов, допустим, отцовства или материнства.
Да.
Чтобы, хоп, ребенок родился, ты уже все знаешь.
Да,
что
да.
объяснить, куда направить, что поесть там и так далее.
Ну, и опять же, если говорить про вот эти детско-родительские вот эти посылы, которые закладываются, и в каждой семье это какая-то определенная там история... В нашей семье, наверное, было, знаешь, я с бабушек наблюдаю, была такая некая эмоциональная холодность. То есть там была там, пожарена картошка, было там куплены какие-то штаны, там, ну, то есть какие-то вот эти нужды закрывались, но такого навыка там обниматься, говорить «я тебя люблю», просто общаться как-то вот так непосредственно тепло и, ну, как-то близко, налегке, такого навыка в принципе, ну, нет, и он как будто бы, знаешь, там атрофирован. Это я наблюдаю по там взаимоотношениям бабушки, мамы там, и меня. Там. И сейчас у меня, в общем-то, такая же проблема. Мне для того, чтобы заходить в контакт и проявляться как некий взрослый, заботливый родитель, нужно делать там какие-то, напрягать мышцу, которой у меня изначально нет, и как бы делать как будто.
Да.
И да. не винить себя и не кричать, что у меня этого нет. Но вот у меня такой как бы опыт, и это такой, знаешь... традиции такие в нашей семье, в кавычках, как бы вот, но эмоциональная какая-то вот такая холодность, неблизость. И понятно, я там сейчас смотрю на бабушек, дедушек, прабабушек. Понятно, что это Советский Союз, это деревни, откуда они приезжали, там, в какие-то районные центры, откуда там, ну, понимание какое-то, то есть, когда жизнь сосредоточена и все какие-то вот эти интересы на уровне выживания банального там какого-то там, ну, то есть, там, послевоенное время и т.д. Вот.
И, ну, возможно... и плюс еще множество стереотипов, которые были у наших родителей, там, ну, особенно по отношению к сыновьям, когда там начинает отец говорить, ты что, зачем мне там обнимать сына, условно говоря, я же из него хлюпик какого-то сделаю, uh-huh, там, uh-huh. И он не будет полноценным, нормальным, крепким мужским, крепким мужчиной не вырастет.
Но мне здесь, знаешь, что... История какая-то, опять же, традиционная, классическая, вот эта, мне близка. И я действительно считаю, что мальчиков надо воспитывать более аскетично, более как-то жестко. Возможно, мне этого как раз и не хватало. И на какие-то вот наказания, какую-то, ну, какое-то вот такое жесткое воспитание должно... происходить от мужской фигуры. А женщина как раз, вот, возможно, это про обнимашки, про какие-то вот эмпатию.
Возможно, но мы можем лишь предполагать, что так, наверное, было бы лучше.
Нет,
вот... Мы имеешь в виду или
ну,
вообще?
Ну да, если мы росли, допустим, без отца, и мы думаем, что да, вот был бы отец, он бы был бы построже, я бы был бы более дисциплинирован, а друг бы так бы и не было.
Я
мы
могу...
же знаем семьи, и вот я, допустим, знаю друга, у которого был отец, но он не кайфовал от того, что был отец, он, наоборот, его до сих пор проклинал. Знает, ага. То, что, ах, он, блин, мне там заставлял там делать вот это,
ну,
делать вот это.
Понятно, что у каждого по-разному. У меня было по-другому. У меня мать выполняла и роль и отца, и немного роли матери, именно как эмпатичной. И вот когда мама выполняет роль и отца, пытается быть строгой, пытается затащить ребенка куда-то там, в как-то, какие-то жесткие секции, чтобы мужчина рос, чтобы это... Она изначально не понимает, как это правильно делать. И я изначально не считываю эту роль как роль отца. То есть мы же считываем роли, ну...
Привычные уже.
Да, то есть мы считываем роли, когда мы хотим быть похожим на какого-то человека, потому что он там отец, да, и мы хотим быть... Мой отец там самый лучший, вот это и так далее. А тут получается мама, которая должна, наоборот, согревать какие-то теплые это, она начинает такую вот функцию выполнять. Это тоже не очень хорошо.
Слушайте, я забыл, вот я в каком-то выпуске про это говорил и не говорил про вот эту женскую фигуру, которая сопровождает ребенка, мальчика с самого детства. То есть, смотрите, там, ну, это в лекции я там у одного тоже психолога слышал про то, что ясли, детский сад, воспитательница, школа, учительницы какие-то, институт, опять учительницы, то есть какие-то взрослые парентальные женские фигуры, которые тебя там, ну, мироопределяют, наказывают, говорят, кто ты, там, зачем ты, как бы, угу. И потом удивляются, почему мужчины вырастают, ну, какими-то там боязливыми, инфантильными, безответственными какими-то, хотя мальчики, ну, там, мужчины, ну, мальчики в раннем возрасте отданы на протяжении, там, 20 лет своей жизни в руки этих же женщин. И, Марат, вот тебе, ну, в продолжении, там, твоих слов хотелось сказать, вот, например, ты приводишь пример, там, друга, да, который, который не любит отца, который, у которого обида осталась. А, то есть, мы же всех исходных данных тоже не знаем, может быть, там, был отец какой-то, может быть, он там был какой-то там жесткий чересчур, может быть, он был какой-то требовательный, может быть, женщина со своей стороны там, ну, не разделяла какой-то его позиции, и вот этот внутренний конфликт и как раз обида возникли, потому что там отец там, ну, там, грубо говоря, крепит, мама говорит, не трогай его, там, как бы, у него, может, свое какое-то видение, там, типа, ну, там, на...
Ну, безусловно, у него...
Какая-то гиперопека, там, гиперзабота, давай туда не будем, давай там... Ну, уси-пуси, как бы, то есть, и, возможно, на фоне этого там у ребенка внутренний конфликт какой-то образовался. Может быть, здесь гармоничная позиция и матери, и отца важна, то есть они должны понимать, как бы, свои какие-то степени ответственности и, ну, понимать, куда они идут, там, не конфронтировать, наверное, ну, хотя это, в принципе, невозможно в семейной жизни, но хотя бы, по крайней мере, понимать, в какой они там плоскости что-то дают? У кого какие обязанности, какая ответственность? Я думаю, так.
Вполне возможно. Смотрите, еще такая тема, как убеждения, да, которые идут из детства, которые нам мешают, возможно, во взрослой жизни, а может быть и не мешают, может, наоборот, как бы развивают. Какие вот убеждения, вот, ну, Марат, какие бы ты убеждения не хотел бы закладывать в своего ребенка сейчас? Задумывался ли ты об этом уже? То есть как ты будешь там воспитывать, как, какие ты там слова будешь говорить, какой образ мыслей передашь и так далее?
Что на тебя, как ты считаешь, негативно повлияло, чтобы ты не хотел передавать сейчас своей дочке? Можешь что-то такое сказать?
Ну, я примерно могу предположить, что я бы не хотел, чтобы она чувствовала себя ненужной, чтобы у нее вообще не было таких мыслей, чтобы она не могла нам довериться. Вот для меня это важно, чтобы не было такого какого-то ощущения отстраненности у нее.
То есть в любой период, даже подростковый, когда там, возможно, первые мальчики, первая любовь, она всегда должна довериться. Ну, в плане, это,
ну, да.
Это такие вопросы.
Мне бы, во всех случаях, очень хотелось бы, чтобы в случае чего, там, несмотря на возраст, она бы могла подойти и попросить какого-то совета. Чтобы у нее не было каких-то там, условно говоря, потайных чуланов от нас. И мне было бы очень приятно, чтобы все-таки были бы какие-то очень тесные, близкие, доверительные отношения. Такого у меня, к сожалению, не было. Во-первых, у меня не было отца, с кем я мог бы там поделиться чем-то, или чтобы он бы как-то наставил меня на путь. Моя мама тоже не всегда могла мне как-то, ну, как-то посодействовать, подсказать что-то или там утешить. Ну, не буду сейчас там всех собак, конечно, скидывать. Мама меня все-таки воспитала одна, она справилась с этим. Большое ей спасибо.
То есть, вот, прежде всего...
Ну, вот хотелось бы, да, то, что все-таки было бы доверие, было бы умение, ну, чтобы была бы вообще любовь и гармония, если бы так, конечно, абстрактно говорить.
А вот... Ну,
но все... на конкретных делах.
Ну, понятно. А как ты считаешь, что тебе нужно для этого делать? Ну, понятно, что мы бы все хотели вот счастья, гармонии и доверия, но вот... Есть ли понимание, что для этого, ну, с твоей стороны, ну, со стороны вас, наверное, как родителей, в первую очередь должно что-то там происходить? Ну, что-то...
Ты же... Я думаю, внимание должно в первую очередь внимание. Быть. Да. То есть прислушиваться ко всем требованиям, не требованиям.
К твоим требованиям.
А как не избаловать тогда? Опа!
Ты же понимаешь...
А до этого я еще не дошел.
Смотри, ты же понимаешь, сейчас вот твоя дочка...
Объяснять надо все время.
Через 14... Смотри, твоя дочка через 14 лет, там, в 2036 году смотрит этот...
Путин все еще у власти.
Смотрит этот подкаст и такая, блин, внимание, значит, да? Или да, что-то сейчас начнется, так что... Можешь передать, кстати, какие-то слова любви, возможно, благодарности своей дочке?
Как музыка из «Интерстеллара».
Да-да-да.
Доча, привет. Тебе уже 15. Мне с математикой плохо у меня. Хочу, чтобы у тебя было все хорошо.
Ну,
короче, я не знаю, что и пожелать на самом деле.
Ну, в принципе, да.
Конечно, процветания и всего наилучшего.
Гармонии и любви.
Марат ходил в театр, поэтому...
Не доходил, поэтому я исполнил.
В общем, ребят, спасибо, что прослушали нас, послушали.
Посмотрели нас.
Посмотрели. Мы в новой студии, оцените, пожалуйста, студию. Я думаю, мы на ней будем записываться. Спасибо, что оставляете комментарии. Но вы не оставляете комментарии, кстати. Оставьте комментарий, пожалуйста, кто прослушает.
Ты сам пропал на несколько месяцев.
В смысле я? Мы?
Я, что ли?
Я здесь сидел, да?
Самое главное — вовремя свалить вину на кого-то. Это я тоже.
В общем, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Мы очень рады каждому комментарию, и на каждый комментарий будем отвечать. Свои пожелания и... Поздравления Марату можете присылать на почту info@dmpodcast.ru или форму обратной связи на сайте dmpodcast.ru. В общем, с вами были дети мамины подруги, Марат Маригелла, Александр Попов и Хайруллин Артур. Всем пока!
Пока!
Всем пока.
«Дети маминой подруги».
Подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше.